Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Светлана Обратнова. Сразу после новостей повтор программы «Корреспондентский час» Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Вначале о некоторых событиях. Коротко. Парламент Греции большинством голосов выразил доверие правительству Георгиоса Папандреу. В Колумбии в ходе армейской операции убит лидер повстанческой группировки ФАРК Альфонсо Кана. В результате крупного ДТП на юго-востоке Англии погибли несколько человек. Парламент Греции в пятницу поздно вечером большинством голосов выразил доверие правительству премьер-министра Георгиоса Папандреу. Кабинет поддержали 153 депутата, против были 145. Ранее премьер заявил, что готов уже в субботу начать переговоры с оппозицией о формировании правительства национального единства. По словам Папандреу, при необходимости он готов уйти со своего поста. Он, однако, исключил возможность проведения досрочных выборов. Политический кризис в Греции, находящийся на грани банкротства, вызван спорами об условиях выделения ей международных помощи. Евросоюз настаивает на том, что Греция должна принять условия, о которых стороны договорились в конце октября. Лидеры ЕС заявили ранее, что отказ Афины от международной помощи означал бы выход Греции из зоны евро. В руководстве Колумбии сообщили о гибели в ходе армейской операции лидера леворадикальной повстанческой группировки ФАРК Альфонсо Кана. Агентство Associated Press ссылается на двух высокопоставленных колумбийских чиновников, согласившихся передать информацию на условиях анонимности. По их словам, Кана был убит в пятницу в департаменте Каука. В операции против ФАРК были задействованы как наземные, так и воздушные силы национальной армии. Ранее колумбийские власти объявляли вознаграждение в 5 миллионов долларов за сведения, которые привели бы к поимке Кану. В кампании по выборам в Госдуму России сегодня стартует этап, на котором конкурирующие партии могут вести агитацию в СМИ. В соответствии с законом, каждая из 7 партий, зарегистрированных для участия в выборах, получила по 1 часу бесплатного эфира на 4 федеральных телеканалах и 4 радиостанциях. Половина предоставленного эфирного времени будет отведена дебатам кандидатов. Как напоминает Итартас, период агитации продлится до 3 декабря, после чего будет объявлен так называемый «день тишины». Выборы состоятся 4 декабря. Верховная Рада Украины в пятницу отложила рассмотрение во втором, последнем чтении законопроекта о декриминализации экономических преступлений. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко.
Ожидалось, что в пятницу Верховная Рада окончательно примет президентский законопроект относительно гуманизации экономических преступлений. Оппозиция внесла к этому документу свои поправки, которые касаются исключения из Уголовного кодекса Украины 365-й статьи «Превышение власти и служебных полномочий». Именно по этой статье 11 октября Печерский районный суд Киева приговорил бывшего премьера Юлию Тимошенко к 7 годам заключения по газовому делу. Лидер парламентской фракции правящей партии регионов Александр Ефремов заявил, что большинство против освобождения Тимошенко и готово проголосовать поправки оппозиции только в том случае, если они будут соответствовать Конвенции ООН по правам человека. Когда депутаты пытались приступить к обсуждению президентского законопроекта, оппозиционеры заняли трибуну и таким образом заблокировали работу парламента. Прекратили они свою акцию протеста после того, как большинство согласилось перенести рассмотрение этого вопроса на следующую пленарную неделю. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Осло постановил в пятницу, что за следующим заседанием по делу о двойном теракте в Норвегии обвиняемый Андерс Брейвик будет наблюдать по видеосвязи. На решение настояла полиция, обосновавшая запрос тем, что перевозка Брейвика из камеры в зал суда и обратно обходится государству слишком дорого. Запланированные на 14 ноября слушания станут первой подобной видеоконференцией в практике норвежского правосудия. Суду в тот день предстоит решить, в частности, вопрос о продлении предварительного ареста Андерса Брейвика еще на 12 недель. Брейвик обвиняется в организации взрыва в правительственном квартале Осло 22 июля и убийстве в тот же день десятков людей в молодежном лагере на острове Утоя. В общей сложности жертвами довоенного теракта стали 77 человек. В результате крупного ДТП на юго-востоке Англии несколько человек, по последним данным, погибли, около 35 ранены. Экстренные службы сообщили, что причина аварии в графстве в Сомерсет пока не установлена. При этом отмечается, что ДТП произошло в условиях сильного дождя и тумана. На трассе М5 вблизи Тоунтона столкнулись 27 автомобилей. Некоторые машины загорелись. Участок дороги, где произошла авария, одна из самых крупных в Англии за последние годы, перекрыт по меньшей мере на сутки. 20 ноября в Испании состоятся досрочные парламентские выборы. Кандидаты различных партий и коалиций предлагают свои пути выхода из тяжелейшего социально-экономического кризиса, поразившего страну в последние годы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Для участия в выборах зарегистрировались 20 партий. Однако основная борьба разворачивается между двумя ведущими политическими силами – правящей социалистической рабочей и оппозиционной либеральной народной партии. Обе они представили общественности свои программы выхода из кризиса. Социалисты предлагают продолжить проводимую ими до сих пор политику увеличения налогов. Они хотят значительно больше взимать с богатых людей, то есть с предпринимателей, увеличить акцизы на спиртное и табачные изделия. Народники предлагают не увеличивать, а снизить налоги, чтобы поощрить предпринимательскую инициативу, оживление хозяйственной деятельности и, соответственно, создание новых рабочих мест. Одновременно Народная партия намерена провести сокращение раздутого в последние годы бюрократического аппарата, на содержание которого уходит львиная доля госбюджета, а также бороться с коррупцией. Опросы общественного мнения предсказывают, что на предстоящих выборах либералы из Народной партии одержат внушительную победу. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В Китае спасены все 45 горняков, которые оставались блокированными под землей после взрыва на угольной шахте в центральной провинции Хэнань. Чтобы добраться до шахтера, спасателям пришлось пройти туннель на глубину сотни метров. Проведенная операция, которую транслировали в прямом телеэфире, стала самой успешной в Китае за последние месяцы. Взрыв на шахте произошел в четверг. 14 горнякам удалось сразу выйти на поверхность. 7 человек были спасены спустя сутки после аварии. 8 шахтеров погибли. Китайская угольная отрасль считается самой небезопасной в мире. Ежегодно в результате аварий там гибнут сотни людей. Вы слушали информационный выпуск на волнах Радио Свобода. О последних событиях вы можете узнать также на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ижевск. Прейскурант подкупа избирателей опубликован. Самара. Для партии «Единая Россия» закон о выборах не писан. Ульяновск. Инвалиды водят машины, но в театр попасть не могут. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Сити-менеджер Ижевска Денис Агашин на встрече с ветеранами подробно разъяснил, как партия «Единая Россия» будет подкупать избирателей. В прежние времена об этом никто бы не узнал, но теперь другая ситуация. Его выступление тут же оказалось в интернете, рассказывает Надежда Гладыш.
В Ижевске разразился громкий скандал в связи с появлением в интернете видеоролика, записанного кем-то из участников встречи с сити-менеджером Ижевска Денисом Агашиным. Из записи следует, что ижевским ветеранам обещано от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за высокие показатели голосов, отданных за партию «Единая Россия». На прошлой неделе глава администрации города Ижевска Денис Агашин провел встречи с председателями первичных ячеек всех 5 районных организаций городского совета ветеранов. На каждой из этих встреч он озвучил одну и ту же информацию о том, что он будет выносить на сессию городской думы муниципальную целевую программу поддержки ветеранов. Движения. Цена программы 6,5 миллионов рублей. Вот из чего, по словам Дениса Агашина, будут складываться эти суммы.
Сегодня, начиная с самого верха, с федерации, распределение и денег, всех ресурсов, все идет именно так. Кто сегодня поддерживает действующую власть, а Единая Россия занята вашей властью, тому и добавляют и денежные средства, и увеличивают финансирование. Вот если партия в вашем районе убирает до 51%, ничего не меняется по финансам. Если партия набирает до 51-54%, я выхожу с предложением осуществить финансирование на районное отделение 500 тысяч. Если партия набирает в соответствующем районе 55-59, 700 тысяч. Если партия набирает свыше 60%, 1 000 000 рублей на районную федеральную организацию. Это и есть 6,5 миллионов рублей.
Если пенсионерам «Единая Россия» в Ижевске прямо предлагает деньги, то на встречах того же Агашина с жителями микрорайонов успех в голосовании за партию власти ставят в зависимость от выполнения различных благоустроительных работ, ремонтов дорог и жилых домов. Сити-менеджера сопровождало районное начальство и депутат Гордумы «Единорос» Фарид Губаев, он же руководитель одной из самых крупных в Ижевске управляющих компаний в ЖКХ. Он сказал собравшимся следующее.
Округ номер один, вот который избиратели здесь присутствуют, вы показали лучший результат в городе Ижевске, и больше всех домов планировалось на округ номер один. Поэтому покажем, подтвердим лучший результат. В следующем году будем настаивать на тех дворах, которые остались еще без асфальта.
На той встрече с Агашиным побывала активист Общественного совета пенсионеров Галина Дорошева. Вот ее мнение о такой форме проведения агитации.
На днях у нас была встреча во дворах, собиралась администрация индустриального района. Приезжала Маринин и приезжала в мэр города Агашин. Администрация индустриального района открытым текстом говорит, что все, что у нас делается, делается только все за счет «Единой России». Что благодаря «Единой России» у нас тут и дороги ремонтируются, и все делается.
А история с видеороликом, где Денис Агашин сулит пенсионерам сотни тысяч рублей, получила продолжение. Подана жалоба в Ленинскую территориальную избирательную комиссию. Председатель комиссии на момент моего первого звонка отсутствовала на месте, и я набрала номер ее заместителя. Оказалось, что я звоню в кабинет начальника отдела по делам семьи и охраны прав детства администрации Ленинского района. Елена Усатых категорически отказалась общаться с корреспондентом «Радио Свобода», а через 10 минут появившаяся на месте председатель Ленинского тир-избиркома Валентина Рылова ответила следующее.
Рабочая группа рассматривает эту жалобу, поступившую в обычном режиме будем работать. Объяснительные со всех соберем, кто у нас там фигурирует в жалобе, а потом будем принимать решение.
Сказала Валентина Рылова и отключилась, сославшись на совещание, которое еще 10 минут назад она не начинала. Подали свои жалобы и конкуренты «Единой России», говорит председатель регионального отделения политической партии «Патриоты России», редактор ижевской независимой газеты «День» Сергей Щукин.
Сегодня от имени Удмуртского регионального отделения политической партии «Патриоты России» я отнес заявление в Следственный комитет, где мы просим возбудить уголовное дело в отношении Агашина Дениса Владимировича 75-го года рождения по факту совершения им деяний, имеющим признаки совершения преступления, предусмотренного 141-й статьей Уголовного кодекса. Аналогичное заявление, насколько я знаю, предполагается подать сегодня-завтра со стороны других левопатриотических партий, с которыми мы объединились для борьбы с беспределом на этих выборах. Это региональное отделение КПРФ и «Справедливая Россия». Есть очевидный факт совершения преступления, на наш взгляд, и надо возбуждать уголовное дело. 141-я статья Уголовного кодекса «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав, соединенное с подкупом, обманом, принуждением, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Она предусматривает от штрафных санкций до тюремного заключения до 5 лет.
На прошлогодних выборах в городскую думу Ижевска горосбирком снял патриотов с предвыборной борьбы, через суд признав незаконным издание спецвыпуска газеты. Попытки доказать эпизоды подкупа избирателей со стороны «Единой России» судом услышаны не были. Надежда Гладыш для «Радио Свобода», Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Самаре городские чиновники бросили все дела и в нарушение закона участвуют в агитационной кампании кандидатов от «Единой России», рассказывает Сергей Хазов.
Чиновники районных администраций Самары участвуют во встречах горожан с кандидатами в депутаты от «Единой России», что нарушает закон о выборах. Самарчанка Вера Михайлова стала свидетелем, как на встрече кандидата в депутаты губернской думы от «Единой России» Алексея Дегтева с жителями домов по улице Новосадовой присутствовали чиновники администрации Октябрьского района.
Была встреча с Дегтевым. Это просто вот так возмутило всех. Он пришел поговорить с людьми. Он говорил сам полчаса. Он никому не дал говорить. В конце концов, его один мужчина перебил и сказал: «Вы знаете, что между нашими домами будут строиться подземные гаражи, которые будут продаваться за 1 000 000 рублей?» Он сделал круглые глаза. «Не знаю». «Ну как не знаете? Фирма «Град». Уже Лазаров вроде подписал даже постановление, что вот можно там строить фирме «Град». Вы-то можете запрос какой-то послать и выяснить. Тот коммуникация мероприятия проходят. Как это можно вообще все это делать? Он не в курсе. То есть он вообще, он не владеет ситуацией в районе. Он только диктует свою программу. Чем мне за него идти голосовать?
Чиновники раздавали людям обещание благоустроить их двор, рассказала Вера Михайлова.
Вы видели, как у нас сделали асфальт? Пришел мужик, очертил мелом до нашего угла. Говорят, что вы чертите? Вот до этого угла асфальт сделаем, а вашу горбушку, у нас вообще кошмарный асфальт. 35 лет никогда ничего не делали. 5 метров так и не сделали. Когда нам помогать государство будет? Один столб у нас, он внизу, как кружева. Вот не дай бог он упадет, и это вот вся верхний блок весь упадет на кого? Главное, там на взрослого, а ребенок?
Закон о выборах запрещает работникам администрации и другим чиновникам участвовать в избирательной кампании. Но чиновники нарушают закон, поясняет депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Самое главное противодействие – это административный ресурс. Уже сейчас можно видеть, как цинично власть использует те возможности, которые у нее существуют. Несколько дней назад на здании общественной приемной администрации Октябрьского района, в которой я вот уже 6 лет как депутат, отведу прием, сняли табличку о том, когда, во сколько принимает депутат Матвеев. Встречи соперника от «Единой России» сопровождает свита в чине заместителей глав районной администрации, несмотря на то, что это прямо противоречит требованиям федерального закона о том, что госслужащие и муниципальные служащие не могут в рабочее время заниматься агитационными действиями, участвовать в разного рода агитационных материалах и так далее.
Занимаясь предвыборной рекламой «Единой России» во время встреч с избирателями, чиновники нарушают закон о выборах, сказал кандидат в депутаты Самарской губернской думы от партии «Яблоко» Андрей Осташкин.
Практика, к сожалению, не удивляет. У нас в России люди абсолютно не готовы к тому, чтобы нормально, в соответствии с законом, вести предвыборную борьбу. В частности, это касается работников всяческих администраций. Недавно в интернете был ролик мэра одного из городов, который просто в наглую агитировал и говорил: «Будем платить деньги ветеранским организациям». Такие вещи, может, не в столь яркой и наглой форме проявляются в Самаре. Мне это, конечно, не нравится. Хочется жить в цивилизованной европейской стране.
Кандидат Алексей Дегтев на встречах с избирателями не только агитирует за «Единую Россию», но и говорит о своей будущей работе в качестве депутата. Другие кандидаты от партии власти также обещают избирателям «золотые горы», рассказала координатор Самарской ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Людмила Кузьмина.
Это называется административный ресурс. Чиновники используют средства, материальные блага, деньги, свою должность для того, чтобы себя же и оставить во власти. К тому же Алексею Дегтеву вся почему-то администрация Октябрьского района бегает, собирает ему жителей для встреч. Не только в школе, где директорствует Алексей Дегтев, под видом родительских собраний проводятся агитационные мероприятия за «Единую Россию». Алексей Дегтев здесь не новичок и не единственный. Это из года в год делается во всех школах. А в вузах, где ректоры, члены «Единой России», проводятся такие же собрания, помещения под штабы используются неоплачиваемые. Второй номер в списке. Мэр Самары Дмитрий Азаров использует муниципальную газету, название которой «Самарская газета», чрезвычайно завышенным тиражом 70 тысяч экземпляров. Она посвящена выдвиженцам партии «Единая Россия», и ни одного слова, что это оплачено из фонда кандидата. На заседании областной избирательной комиссии разбиралась жалоба работника трамвайно-троллейбусного управления, что руководство собирает работников утром на собрание и агитирует их за «Единую Россию». Человек этот не подписался. В первую очередь пришли бы к нему, он бы в этот же день оказался бы уволенным, потом бы пошли к начальникам, начальники бы сказали, что нет, они не агитировали. Собственно, и сейчас областная избирательная комиссия так же и сделала. Она, видите ли, опросила начальников, которые ей сказали, что они не нарушают закон Российской Федерации и никого не агитируют, и на этом жалоба была оставлена. Административный ресурс в стране, где единственным работодателем является государство, так используется, и поймать его совершенно невозможно.
Простые самарцы точно знают, каким должен быть идеальный депутат, говорит Вера Михайлова.
Депутат идеальный должен быть от народа и ближе к народу, а не только свою программу зачитывать. Программу они все равно не пополняют, ту, которую они обещают. А голос народа основной, и нужно к нему прислушиваться. Народ плохой не скажет.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Ульяновские инвалиды хотели бы жить, как все люди, но для этого вынуждены преодолевать массу препятствий, рассказывает Сергей Гогин.
В Ульяновске впервые состоялся конкурс красоты для девушек-инвалидов «Мисс Очарование». Из 8 участниц в возрасте от 18 до 35 лет трое передвигались в инвалидных колясках. Девушки демонстрировали умение презентовать себя в течение минуты, давать интервью, составлять цветочную композицию, показывали свои творческие способности, включая кулинарные. Победительницей была названа работница салона красоты Марина Савченко. Ей приходится преодолевать детский церебральный паралич.
Райское ощущение, то, что я преодолела все и стала первой. Также все участники были сами по себе великолепны, а ты оказалась самой первой и самой красивой.
В Ульяновской области насчитывается 135 тысяч инвалидов всех категорий, то есть каждый десятый житель региона. Конкурс красоты был организован как раз для того, чтобы привлечь внимание общества к их проблемам, говорит начальник отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов регионального министерства труда и соцразвития Владимир Бурмистров.
Как у нас относятся к инвалидам? Общество их не знает. Им легче находиться в стороне от этих людей. К сожалению, наш менталитет заключается в том, что у человека, пока его самого не коснется это, он это не замечает. Доступность среды заключается в том, что построен пандус. Да нет. Доступность среды заключается в том, что человек вообще может и должен себя чувствовать наравне со всеми.
В Советском Союзе градостроители, видимо, исходили из того, что в стране живут только здоровые, полные сил люди. Поэтому российские города и сегодня плохо приспособлены для инвалидов. Тот, кто живет в старом доме без лифта и пандуса, без посторонней помощи не выйдет на улицу. Такие пребывают в вынужденном заточении в своих квартирах. Облегчить их участь призвана программа социальной интеграции и реабилитации инвалидов, которая действует в Ульяновске последние 6 лет, говорит заместитель председателя городского комитета здравоохранения Людмила Бабунова.
В подъезде вот эти откидные пандусы и около входа устанавливаем. Кроме того, расширяем балконные двери, чтобы человек на коляске мог выехать подышать хотя бы на балконе. Ну и так перепланировки. Кухню расширяем, вход в ванную комнату, туалетную.
Благодаря программе по созданию безбарьерной среды город становится несколько более доступным для инвалидов. Только в этом году оборудовано около 200 пандусов для въезда в учреждения и магазины. В ходе дорожных работ было устроено еще 400 пандусов. Но людей в инвалидных колясках в центре города, в магазинах, на выставках и в драмтеатре почему-то не стало больше. Что же нужно инвалидам, спрашиваю у руководителя районной организации инвалидов детства Дмитрия Бузуева.
Больше социального вовлечения, какие-то мероприятия проводить специально для ребят. И желательно, чтобы эти мероприятия они были совместно со здоровыми ребятами. Чтобы инвалиды поняли, что их не считают какими-то изгоями.
Для этого молодой психолог Анна Кутинова, участница конкурса «Мисс Очарование», предлагает для начала позиционировать такие мероприятия по-другому.
Не особые мероприятия для особых людей. Ну, не так конкретно выделять. Просто вот указывать какие-то особенности.
Когда нужно куда-то поехать, инвалид без посторонней помощи не справится. Общественный транспорт для маломобильных граждан не приспособлен. Впрочем, в Ульяновске с июня действует так называемое социальное такси. 2 микроавтобуса «Газель», оборудованных подъемником. Эта услуга бесплатна, говорит диспетчер социального такси Елена Латипова.
Мы возим медицинские учреждения, там муниципальные учреждения, на вокзалы провожаем, встречаем людей. И все это, наверное, ограничивается тем, что пока что транспорта очень мало единиц, всего 2.
В день удается выполнить не более 10 заявок. Поэтому записываться на социальный транспорт приходится за 10 дней. Зато одна из частных автошкол на льготных условиях учит инвалидов вождению автомобиля с ручным управлением.
На данный момент у нас первая группа в количестве 9 человек, в том числе и я. 3 колясочников из этой группы. Это обучение стоит 2000 всего. Никаких снисхождений и поблажек нам нет. И это, наверное, хорошо и здорово, потому что на дороге нас никто не будет поблажки нам делать. Кроме 20 занятий вождения по плану, нам еще 5 дополнительных бесплатных для инвалидов сделали.
Вице-мисс Очарование Анастасия Подсевалова из рабочего поселка Вишкайма Ульяновской области из тех, кто не стесняется своей инвалидной коляски. Она заканчивает юридический факультет Ульяновского госуниверситета. Вместе с друзьями создает радиопрограммы в интернете. Ее эфирный псевдоним Анастасия Радужная.
У меня, можно сказать, свой бизнес-проект. Это IT-подкаст о современных технологиях. И второй подкаст – это юмористический, называется «Вечерний кефир». В России появляется аудитория, которая способна платить за хорошие продукты. Главный источник доходов – это пожертвования от наших слушателей.
Но в родной Вискаме, да и в Ульяновске, для Анастасии пока еще много барьеров.
Меня ограничивают не мои ограничения, а отсутствие инфраструктуры в моем городе. Это бордюры, это неприспособленный транспорт, лестницы, это опасные пандусы, потому что пандусы сейчас везде понастроили, но, извините, пользоваться ими практически невозможно. Безбарьерная среда – это действительно очень много. Это открывало бы большие перспективы в работе, в отдыхе, в общении с друзьями.
Елена Латипова, которая является еще и руководителем городской организации Всероссийского общества инвалидов, отмечает, что отношение к инвалидам в обществе меняется к лучшему.
Раньше считал, что убоги, такой жалко было инвалида. Но сейчас вот смотрят на равного. Все-таки стало больше людей из дома выходить вот с заболеванием. Не только потому, что у нас появились пандусы, а просто потому, что на самом деле обстановка стала благоприятней. В университете много стало ребят учиться, трудоустраиваются. Трудом это тоже реабилитация. И через образование это тоже реабилитация и адаптация в общество идет.
Состоявшийся в Ульяновске конкурс красоты «Мисс Очарование» тоже форма адаптации инвалидов. И еще напоминание обществу о том, что люди с ограниченными возможностями способны испытывать всю гамму человеческих чувств и также достойны счастья. Сергей Гогин, Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор не столичной прессы. У микрофона Вера Володина.
В Челябинской области разразился скандал вокруг регионального предвыборного штаба «Единой России». Информационное агентство «Челновости» ссылается на блог политолога Александра Подопригоры, в котором утверждается, что московские пиарщики «Единой России» требуют от местных партийцев срочно, процитирую, «брендовать «Единую Россию», блокировать противников любыми методами, подключив для оперативных решений вопросов группы быстрого реагирования». В частности, предлагается отказывать в согласовании пикетов официально, то есть использовать административный ресурс, а участников несанкционированных митингов задерживать, для чего подключить так называемые группы быстрого реагирования. В документе предложена также скупка оппозиционных тиражей оптом из их штабов и чистки почтовых ящиков. Читаем информационное агентство «Челновости». По сообщению «Амурмедиа», активисты «Справедливой России» обвинили в противодействии пикетированию активистов «Единой России». ССР, проводившему 2 ноября пикет за отставку министра ЖКХ Хабаровского края, помешала группа молодых людей, часть из которых, по словам партийцев, была одета в куртке с символикой политической партии «Единая Россия». Развернув плакат с надписью «Хороним партию дешево», они стали группироваться вокруг «Справедливого Роса», который, опасаясь провокации, прекратил пикет, а через некоторое время та же группа молодых людей с аналогичным плакатом была замечена на втором пикете эсеров, сообщает «Амурмедиа». Дело о фальсификации выборов передано в суд. Оренбургские новости пишут о выявленных фактах подделки подписей избирателей на мартовских выборах этого года. В списке избирателей, как уже выяснилось, были внесены паспортные данные 22 граждан, фактически не принимавших участие в выборах. Все подписи граждан были подделаны членами участковой избирательной комиссии, подозреваемые уже признали свою вину, а прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Речь о выборах депутатов областного парламента, пишут Оренбург. Новости. Кузбасс будет вынужден работать на инвалидов. Газета «Кемерово» рассказывает о недавнем телевыступлении Амана Тулеева. Губернатор обратился к молодежи с предложением отказаться от вредных привычек. Именно они, по его мнению, приводят к тому, что только за один прошлый год в Кузбассе народилось такое число инвалидов, для которых нужно строить еще один детский дом. Из 37 тысяч детей 706 с тяжелейшими заболеваниями. Содержание каждого такого ребенка обходится куда дороже, чем обычного детдома. Газета «Кемерово» цитирует губернатора, прогнозирующего, что не в такой уж далекой перспективе более-менее здоровое поколение будет работать на содержание и лечение безнадежно больных сверстников при параллельно растущем уровне бесплодия. Недавнее исследование в Кемеровской области показало, что чуть больше 20% популяции бесплодны. Всемирная организация здравоохранения считает, что если уровень бесплодия на территории превышает 15%, то территория вымирает, пишет газета «Кемерово». В Нижнем Тагиле готовится к митингу против строительства метанольного завода. Газета «Тагильский вариант» пишет: несмотря на то, что госэкспертизой выдано положительное заключение о строительстве завода, тагильчане опасаются, что химпарк может серьезно навредить экологии. На митинге в эти выходные проведут сбор подписей против строительства метанольного завода, а также за проведение общественных слушаний, пишет газета «Тагильский вариант».
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Парламент Греции в пятницу поздно вечером большинством голосов выразил доверие правительству премьер-министра Георгиоса Папандреу. Кабинет поддержали 153 депутата, против были 145. В кампании по выборам в Госдуму России сегодня стартует этап, на котором конкурирующие партии могут вести агитацию в СМИ. В соответствии с законом, каждая из 7 партий, зарегистрированных для участия в выборах, получила по 1 часу бесплатного эфира на 4 федеральных телеканалах и 4 радиостанциях. В России в пятницу, в День народного единства, состоялись не только праздничные, но и политические акции. Одними из самых массовых мероприятий стали шествия националистов, которые были организованы в разных городах. В руководстве Колумбии сообщили о гибели в ходе армейской операции лидера леворадикальной повстанческой группировки ФАРХ Альфонсо Кана. Он был убит в пятницу в департаменте Каука. В операции были задействованы как наземные, так и воздушные силы национальной армии. Суд в Осло постановил в пятницу, что за следующим заседанием по делу о двойном теракте в Норвегии обвиняемый Андерс Брейвик будет наблюдать по видеосвязи. На решение настояла полиция, обосновавшая запрос тем, что перевозка Брейвика из камеры в зал суда и обратно обходится государству слишком дорого. Американский генерал Питер Фуллер уволен с поста заместителя начальника миссии по подготовке кадров для афганской армии и полиции в связи с критикой в адрес президента и правительства Афганистана. В результате крупного ДТП на юго-востоке Англии несколько человек, по последним данным, погибли, около 35 ранены. Экстренные службы сообщили, что причина аварии в графстве в Сомерсет пока не установлена, но при этом отмечается, что ДТП произошло в условиях сильного дождя и тумана. В Китае спасены все 45 горняков, которые оставались блокированными под землей после взрыва на угольной шахте в центральной провинции Хэнань. Вы слышали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ростов-на-Дону. Лучшее средство перевоспитания осужденного – туберкулез. Удмуртия. Чиновник уголовником быть не может. Барнаул. Сколько стоит детский сад? В этой же части программы из рубрики «Смех, да и только» вы узнаете, как депутаты выполняют свои обещания, а завершит программу репортаж Татьяны Вольской из Петербурга. В Ростовской области осужденные, попавшие в тюрьму здоровыми людьми, выходят оттуда туберкулезными больными, рассказывает Олег Бакунин.
Согласно официальной статистике Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области, в местах лишения свободы, расположенных на Дону, в 2008 году от туберкулеза умер 51 заключенный, а в 2009 уже 67. Представители общественности пока не располагают объективными данными по этому показателю за последнее время, но реальная ситуация вызывает у правозащитников большое беспокойство. Вот что об этом рассказывает руководитель региональной общественной организации «Путь к праву», бывший советский политзаключенный Витольд Абанькин.
К нам обратились женщины, матери осужденных, которые в лагеря попали здоровыми, а через год, два, три стали больными туберкулезом. Сами эти осужденные поясняют это так, что их бросали в камеру больным туберкулезом, причем зачастую в открытой форме, естественно, они заражались. Ну и вот тут мы возмутились, и мы поставили вопрос, что же происходит в наших местах лишения свободы. То есть создается впечатление, что людей заражают специально. Вот у меня возникло такое впечатление. Мне говорят юристы, что очень трудно доказать, что это заражение было специальным. А почему трудно? Я не вижу в этом трудности. А начальник лагеря и его служба медицинская знают, что вот этот человек болен туберкулезом, а вот этот совершенно здоров. Зачем бросают? Ясно, из оперативных соображений, чтобы сломать зэка.
Отбывающие наказание в донских учреждениях ГУФСИН больные туберкулезом осужденные сообщают, что действенного лечения им никто не оказывает. Более того, родственники могут передать дорогие импортные лекарства только за взятки. Осенью этого года несколько больных заключенных были этапированы в специализированное медицинское учреждение закрытого типа в Нижегородской области, якобы потому, что в колониях Ростовской области не хватает мест. Жительница города Азова Ольга Сухомлин, обеспокоенная тяжелым состоянием здоровья своего брата Владимира Бахова, даже ездила на прием к начальнику ГУФСИН России по Ростовской области генерал-майору внутренней службы Сергею Измалкову.
Он мне сказал, если вдруг что-то со мной случится, он знает, что я здесь. Я говорю, да ты почему ты так говорю, мне так отвечаешь, почему ты мне говоришь это? Я просто тебя предупреждаю, если меня долго не будет, ну тебе может быть кто-то тебе с ребят позвонит и скажет, чтобы ты знала. А я говорю, почему ты, ну все равно, может все-таки это из-за того, что перевод, может ну что-то меняется. Или... Он говорит, мне кажется, что здесь просто заинтересовано, чтобы мы отсюда не вышли. Все, вот были его последние слова, вот неделю, наверное, или дня 4 назад. Дело в том, что я даже обратилась, вот ездила в управление УФСИН к Измалкову, но принимал меня зам. Я готова была там встать на колени и просить, но у нас нет мест, мы не можем вам помочь. Ну зачем вы будете колотиться? Пусть месяца два, а потом мы вернем. Я говорю, а кого вы вернете? Мне как вы его вернете? Вперед ногами вернете или как?
Тему продолжает руководитель Межрегионального совета общественных наблюдательных комиссий в системе ГУФСИН Федор Дерига.
Ситуация с учреждениями ВСИН, она зеркальна нашему обществу. Если в обществе у нас действительно эти проблемы идут в рост, в учреждениях ВСИН они тем более идут в рост. Выход должен быть, и на наш взгляд, единственный. Мы в течение года говорим и бьемся уже и на уровне Общественной палаты Российской Федерации, уполномоченным по правам человека, о том, чтобы передать все-таки лечебные учреждения из ПСИНа Министерству здравоохранения и соцразвития, потому что в противном случае мы порядок здесь не наведем. На наш взгляд, чем быстрее будет принято это знаковое решение о передаче мест лечебных в Минсоцразвитие, тем больше шансов у людей продлить свою жизнь, у других не заразиться, а у третьих получить качественное квалифицированное лечение.
Особое беспокойство у правозащитника вызывает состояние здоровья тех больных заключенных, которые пытаются в рамках существующих законов отстаивать свои права. Более того, есть основания опасаться за их жизни. В колониях их и избивают, и издеваются, подвергая пыткам, чтобы сломить морально и заставить замолчать, рассказывает Ольга Сухомлин.
Мы были вот по месту в шахтах, были вот мы в Батайске, были мы в Ростове. У нас были все поощрительные, мы шли на УДО. Ну, правда, в последнее время мы идем на УДО, у нас теряются документы постоянно. Здесь у нас нигде ничего не было. Но вот как, вот шахт, почему, вот мне кажется, вот последнее, он единственное говорит, Оля, я раза два ходил к начальнику и говорил, почему не оплачивается больничный? Значит, уже плохой, значит, не устраивающий товарищ, которого нужно убрать. Я думаю, только так.
Член общественного совета ГУФСИН по Ростовской области, правозащитник Витольд Абанькин, в знак протеста и пытаясь привлечь максимально широкое внимание общественности к сложившейся ситуации, вышел из состава этой общественной организации и отправил почтой свое удостоверение генералу Измалкову. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Удмуртии главу администрации района прокуратура требовала посадить на 8 лет. Но суд присудил ей только штраф, рассказывает Надежда Гладыш.
На этой неделе в Ижевске был, наконец, оглашен приговор по резонансному делу бывшей главы муниципального образования Завьяловский район. 57-летняя Галина Баталова жестко правила в самом большом из сельских районов Удмуртии, начиная с 1994 года. А масштабы и способы земельных раздач, в конце концов, привели ее на скамью подсудимых. По версии следствия, поддержанной гособвинителем, Баталова, не имея на то полномочий, в 2016 2006-2008 годах подписывала постановление о предоставлении земельных участков с даты 31 декабря 2004 года, когда она еще была главой администрации, а позже, став главой муниципального образования, она это право утратила. Сама подсудимая вину не признала. В своем последнем слове представила себя борцом с рейдерством.
Уважаемый суд, история причины начала уголовного преследования в муниципальном образовании за Ивановский район Баталовой Тосине достаточно простая данная. В последние 2005-2009 годы я стала серьезным препятствием для коррупционных криминальных структур по разбазариванию земель в пригородной зоне города Ижевска. Мои неоднократные обращения к президенту Республики, прокуратуру Республики, средства массовой информации об этом большие результаты не дали. Члены государственных органов власти, правоохранительных структур блокировали какие-либо разбирательства в этом направлении, так как присутствовал их личный интерес в этих полузаконных сделках с землей. А именно они сегодня через своих людей владеют землей, что в 1992 году государством была передана крестьянам бесплатно. За бутылку, за бесценок, под давлением скупали земельные долги у крестьян, не глядела в прок. Именно поэтому около 15 гектар сегодня бесценных сельхозугодий под городом стоят за распределение на территориях Иоловского и Бульского каменского поселения.
Действительно, из 25 успешных сельхозпредприятий в Завьяловском районе осталось не более 5. Сейчас Следственный комитет по заявлению граждан проверяет, куда делись земельные паи бывших работников колхоза-миллионера «Россия», центральная усадьба которого находилась непосредственно в райцентре, в селе Завьялово. Эти 4000 гектаров вокруг Завьялова имела в виду Галина Баталова, говоря о том, что не осталось ни одного участка для предоставления льготным категориям селян, ветеранам, многодетным и малоимущим. Сотни участков разошлись среди вип-персон, депутатов, бизнесменов и их челяди. Особый цинизм этих раздач состоял в том, что земли они получали практически бесплатно, под видом аренды на 5 лет, а оформленные в собственность завьяловские сотки уходили в лед уже за миллионы. Когда с колоссальным трудом уголовное дело против Баталовой все же было возбуждено, от дармовых участков отказались прокурор Удмуртии Борис Сарнаев и замминистра МВД Ринат Саидгареев. Был в обвинительном заключении и эпизод взятки. Якобы владелец автосалона продал дочери Баталовой авто за полцены в надежде получить участок для расширения бизнеса. Процесс длился более года. В деле более 60 томов. Опрошено около 200 свидетелей. Вот резюме государственного обвинителя Натальи Щербаковой.
На основании изложенного прошу признать виновные Баталову Галину Васильевну в совершении преступления и назначение наказания 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом на 1 800 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и полной ответственности.
Однако суд еще был в разгаре, когда поползли слухи, что Баталова будет оправдана. Общественное движение «За законность», куда входят 35 завьяловских депутатов различных уровней, много сделали для того, чтобы Баталова предстала перед судом. Поэтому их тревогу понять можно. Это они писали президенту страны, в Генпрокуратуру, чтобы лишить Галину Баталову статуса неприкасаемой, говорит активист движения «За законность» Владимир Фефилов.
Началось все с того, что я пошел на свой садогородный участок, встречаю группу людей на иномарках, которые делят землю. Я подхожу и спрашиваю: вы откуда? Кто? В своем поселке я каждого человека знаю, каждую кошку и каждую собаку. Последовал ответ: по этим вопросам обращайтесь к госпоже Баталовой. На другой день узнал, что это люди из Агробанка. Никакого отношения они к нашему поселку не имеют. Это земли поселка Первомайского. А параллельно шло обанкрочивание сельских предприятий.
Еще в ходе слушаний отпало обвинение в служебном подлоге. А в приговоре судья Андрей Кудрявцев оправдал Баталову по эпизоду взятки, оставив лишь превышение полномочий с наказанием в виде штрафа 200 тысяч рублей. О лишении права занимать руководящие должности уже нет ни слова, говорит Леонид Протасов, также активист движения «За законность», житель поселка Октябрьский Завьяловского района.
Я не знаю, как вот оценивать вот этот приговор. У нас или слишком умный Верховный суд, или слишком бездарна прокуратура. Как его оценивать? Если прокуратура первоначально объявила требование, что 8 лет лишения свободы, никаких условных сроков, 800 тысяч штрафа и 2 года без права занимать руководящие должности. А суд принимает решение, 200 тысяч это, знаете, для того, чтобы, может, компенсировать судебные издержки, я не знаю. Что за штраф это 200 тысяч, когда она только ущерб, который, согласно приговору суда, я думаю, больше миллиона, наверное, это признается же, а штраф 200 тысяч. Вы мне объясните, пожалуйста, это же доказано судом.
Сама же подсудимая как раз накануне оглашения приговора попыталась зарегистрироваться в качестве кандидата на выборах нового созыва Думы Завьяловского района. Наблюдатели связывают это с ее желанием вернуться в свой служебный кабинет главы района. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Удмуртия.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Барнауле матери дошколят требуют предоставления их детям мест в детском саду. Обращение в суд ни к чему не привело, но женщины отступать не намерены, рассказывает Олег Купчинский.
В Барнауле 8 молодых женщин приняли участие в трехдневной голодовке, которую объявили активисты российского движения за дошкольное образование. Среди них была и Елена Мышкина, студентка Алтайского аграрного университета. Ее борьба за место в детском саду для сына имеет долгую историю.
Когда мы родились, я позвонила после праздников, то есть мы родились в декабре, как раз к Новому году, там праздники все эти. Выждали, дозвонились кое-как, выяснилось, что ну вы же сейчас ребенка не будете в сад отдавать, приходите вот к тому возрасту, как вы пойдете в садик. Ну вот мы через год, там год исполнилось, пришли, встали на очередь. На нас у виска покрутили, сказали, здрасте, ваша тетя, дураки такие, вы эту путевку вообще никогда не получите. Потому что вы слишком поздно встали. Другие примеры у нас в городе. Девочки, которые на второй, на третий день стали после родов. Номер очереди практически тот же, что и у меня. И очередь имеет тенденцию двигаться не вперед, а назад. Потому что, оказывается, все льготники, которые пожелают своего ребенка отдать в садик, идут вперед. В итоге и с такими темпами, с таким номером очереди мы как минимум годам к 10 получим путевку. Сейчас сделали вроде как комитет по образованию пошел на встречу, сделал там прозрачную якобы очередь.
То есть в интернете все?
Да, в интернете можно посмотреть по номеру свидетельства свою очередь. Ну, знаете, меня очередь ни насколько не обрадовала, потому что это 900 какие-то. И даже учитывая того, что на следующий год мы будем трехлетки, на трехлеток путевок, соответственно, меньше выдается, так как группы уже скомплектованы. И получается, даже при максимальной там выдаче путевок на трехлеток, даже 300, там 100, мы с таким номером очереди пойдем точно, когда мы в 10 класс пойдем или к армии, получим путевку.
Лена, вы обращались в суд? Каков был результат рассмотрения вашей жалобы?
Мне отказали в полном объеме моих исковых требований. Я требовала обязать администрацию города Барнаула предоставить доступ к дошкольному образованию через предоставление путевки. Ну, это настолько запутано, так все, знаете, закручено, заверчено, там, что администрация якобы ненадлежащий ответчик. Комитет по образованию, он выдает путевки, но он же не создает места. Ну, они вот так друг на друга перепираются, в общем, концов не найти. В итоге вынесли отказать в исковых требованиях, но я настроена решительно. То есть люди, которые загнаны в трудную ситуацию, либо опускают руки, либо дерутся до последнего. Я настроена до последнего драться.
То есть как драться? В каких формах будет это драться?
В каких формах? Обжаловать решение вплоть до Верховного суда. Я привлекла юриста, который будет со мной отстаивать права моего ребенка до самой последней инстанции. До тех пор, пока я не получу эту путевку.
Лен, а вам чиновники говорят, ну, поймите, очередь, места объективно не хватает.
Да, места, да, не хватает.
А еще в Барнауле процент обеспеченности выше, чем в России.
Да, вот недавно, буквально вчера, позавчера, они рассказали по новостям, как они много садов вернули, сколько мест. Но это не решает проблему в корне, по той причине, что все места продаются. И это сделали настолько законно, настолько легально, знаете, добровольная спонсорская помощь детскому саду в размере от 30 и выше тысяч рублей. Ну, извините, почему я должна эту добровольную спонсорскую помощь делать детскому саду, а взамен мне комитет по образованию дает путевку, хотя они это все отрицают. Неправда, такого нет. Практика такая есть, поголовно. До сих пор путевки получают в разные детские сады именно таким способом. Либо через добровольную спонсорскую помощь, либо по знакомству. Плюс еще коррупция кругом. Хочешь что-то получить, заплати.
Я знаю, что вы провели митинг. С его резолюцией вы пошли в администрацию Алтайского края. Но вас чиновникам не пустили, зато обвинили в организации нового митинга и оштрафовали на 1000 рублей. Расскажите, как это было?
Вот мы, значит, все мамочки порешали, пообсуждали, что надо что-то с этим делать, почему у нас в Барнауле вообще катастрофа с детскими садами, в наглую торгуют путевками. Инициативная группа в составе 7 человек пошли отнести резолюцию в краевую администрацию. Придя к администрации, мы зашли на крыльцо, нас внутрь милиция не пустила. Сказали, подождите, сейчас выйдут. Вот и мы ждали минут 30. Но пока мы ждали, тут мамочки все равно, место такое открытое, да, многолюдное. Кто-то подходил узнавать, ну как, приняли у вас резолюцию, что вы тут стоите так долго, почему не запускают. И своего рода собралось такое небольшое скопление людей, тех же мамочек с детьми, что а как, а почему у вас резолюцию-то не принимают. Ну и вот за это, вот, ну в конце концов, и меня приписали к тому, что я организовала этот митинг тут же на крыльце. То есть все вот в этом плане. У нас ничего не было с собой, кроме вот колясок с детками. Я считаю, что это незаконно было. И было это незаконно, потому что распоряжение было, скорее всего, администрации. Так же, как с решением по иску о путевке в детский сад. Я тоже думаю, что судье было свыше распоряжение по таким делам вносить вот такие вот решения. Иначе это будет массовый характер иметь. Если нам не дают разрешения на общий пикет, мы будем поодиночке выходить на пикеты. Я решительно настроена, мне терять нечего, это уже дело принципа. Почему мои права нарушают, почему я должна их не отставить, почему я должна замолчать, успокоиться. Кто-то зажрался на своих местах, а я должна тянуться там на 3000, ребенку отказывать во всем.
А близкие вас поддерживают в этом решении?
Муж меня поддерживает, родители поддерживают, потому что, ну а как еще? Мы практически за их счет существуем, то есть бабушки нам помогают, пытаются там 100 рублей, 200 рублей, лишь бы ребенку там что-то купили.
Проще решить проблему, дать денег кому-то, да, ребенкам. Вы пошли законным таким путем, отстаиваете свои права. Это, наверное, трудно?
Это очень трудно. Это столько нервов необходимо, столько сил. Особенно нервов, потому что я вот с мая месяца вот борюсь. Я уже, знаете, вся, наверное, на валерьяночке. У меня сон беспокойный. Я ночами бессонницей мучаюсь, потому что у меня одна мысль, как еще сделать, что, куда, кому написать, кому еще пожаловаться, чтобы был результат. А пока я уверена, что наши власти просто некомпетенты. Их гнать надо со своих постов. Засиделись, зажрались, работать не хотят, делать не хотят, делают вид кипучей деятельности.
Ну вы же понимаете, почему они не могут вам дать путевку? Они хотят прецедент создавать.
Конечно, я понимаю. Потому что, ага, самая горластая оказывается, и мы ей сейчас дадим путевку. На следующий год опять какая-нибудь горластая найдется. Вот только из-за этого дело принципа. Нельзя поощрять таких активистов. Я думаю, что ну не надо стоять, молчать, надо действовать. А у нас все думают, да, ай, я лучше заплачу, лучше промолчу, надежнее, спокойнее будет. И поэтому у нас коррупция и подобное беззаконие просто процветает. Как сорняки у нас везде все вот так покрыло. Коррупционерами и взяточниками.
Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Рубрика «Смех, да и только». У микрофона Сергей Хазов.
Приемную депутата Тольяттинской городской думы Николая Лексина одна тольяттинская пенсионерка принесла любопытное письмо. Оказывается, единороссы Борис Грызлов и Константин Титов в 2007 году обещали самарским избирателям, что «Единая Россия» добьется бесплатного проезда для пенсионеров на всех видах городского транспорта. Также политики единороссы обещали снижение арендной платы для магазинов, торгующих доступными продовольственными товарами. Однако ничего этого не произошло, комментирует самарский блогер Андрей Осташкин.
Крупные магазины сейчас открывают бесплатный маршрут для своих покупателей. Так из моего 15-го микрорайона, например, ходит Икарус до Икеи. Раз уж у нас Грызлов так попался с поличным, наобещал перед выбором бесплатный проезд, пусть приезжает к нам в Самару и открывает маршрут хотя бы до своей единоросской штаб-квартиры, чтобы люди могли со своими претензиями приезжать и предъявлять их на месте.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершает нашу программу репортаж Татьяны Вольтской из Петербурга.
16 октября в Екатерининском зале Таврического музея открылся международный лицейский фестиваль «Лицейская осень». В этот же день в городе Пушкине школьники и студенты устроили театр под открытым небом. Вы помните, когда возник лицей. Так начались лицейские торжества, которые продолжились 17 октября балом Евгений Онегин и международной научной конференции «Императорский царскосельский лицей в истории России». 18-го прошла торжественная церемония вручения Царскосельской художественной премии. В эти дни открылась выставка в честь 200-летия Царскосельского лицея. Большинство экспонатов выставлено впервые. Говорит ученый-хранитель рукописей Пушкина Татьяна Краснобородько.
Впервые представлены в музейных витринах адреса, которыми приветствовали императорский Александровский лицей в 1911 году. И первый в ряду этих адресов, это, конечно, адрес августейший, подписан Николаем II в Ливане. В октябре 1911 года.
Никто не знал тогда, что лицею осталось существовать 6 лет. После революции 17 года он будет закрыт. Некоторые его обитатели расстреляны, а само здание едва удастся спасти от гибели и разграбления. Но это уже другая история. На юбилейной выставке представлены и рукописи Пушкина.
Мы очень редко выставляем подлинники. Последний раз мы представляли пушкинские оригиналы на выставке 1999 года. Любое пребывание документа в витринном пространстве, оно, конечно, травмирует его. Ну, а здесь эта витрина посвящена лицеистам первого выпуска пушкинского курса, которые заложили традицию празднования лицейской годовщины 19 октября. Чуть больше 10 документов, 5 из них – это пушкинские автографы, открывает эту витрину свидетельство, аттестат об окончании Пушкиным Царскосельского лицея, подписанный директором Егором Антоновичем Энгельгартом и конференц-секретарем Александром Петровичем Куницыным. Куницыну дань сердца и вина.
Выставка состоит из нескольких частей, и от этого она получилась более праздничной. Появилась идея соединить пушкинские рукописи со свитками и картинами известного японского каллиграфа Рюсеки Моримото, навеянными творчеством Пушкина, прочтением Евгения Онегина. Говорит директор Пушкинского дома Всеволод Багно.
Это почти та встреча, которая в европейской цивилизации не произошла. Кисть и рисунок, слово и рисунок, текст и рисунок. А в Японии эта встреча произошла. Здесь в основном Моримото-сана работы каллиграфа, но есть менее известного, но тоже замечательного художника, его жены. И они приготовили просто специально для этой выставки свитки, которые метра по 4. Это письмо Татьяны, ее кисти, и письмо Онегина, ответ его. И это гармония, которая дала не очень гармоничному итогу великого русского романа японское сознание.
Зрелище на самом деле поразительное. Письмо Татьяны написано в женском стиле. Тонкие, еле заметные, легко струящиеся иероглифы. Письмо Онегина – энергичные, яркие, сильные знаки. Явно мужской стиль. Когда смотришь на оба свитка и представляешь, что за этим скрывается «я к вам пишу, чего же более», просто кружится голова.
Если не было бы лицея, не было бы Пушкина, то есть того Пушкина, которого мы любим и знаем, не было бы. Это был потрясающий, не только либеральный, образовательный проект, который действительно воспитал в Пушкине певца империи свободы. Все мы были бы другими, если бы не было Пушкина, а Пушкин был таким благодаря лицею, вот эта цепочка и замкнута.
При этом неожиданный японский элемент выставки, на которой присутствует еще и роскошная экибана, как бы выводит ее за границы России, показывая, что путь Пушкина в мировой культуре, возможно, еще только начинается. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Айдаеву назначили лишение свободы сроком на 17
евро,
лет.
Евро – это сердце Европы.
Большую часть переговоров мы посвятим проблеме оздоровления глобальной
экономики. Пустой транш финансовой помощи Греции может быть выделен.
Официальные заявления Российской Федерации относительно дела Виктора Бута остались неуслышанными.
Матери и ветераны афганцы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».